Семь сыновей советника Ридака. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Шарасвати, в саду Джетаваны, который предоставил ему Анатха Пиндатта. В то время у царя Саильтупа был советник по имени Ридак, который обладал несметным богатством и был отцом семи сыновей. Шесть сыновей были женаты, а седьмой, самый младший, не имел жены. Отец подумал: «Я состарился, надо найти хорошую жену неженатому сыну». У того домохозяина был близкий друг, брахман. Встретившись с ним и разговорившись, советник промолвил: «Мой младший сын еще не женат, я не знаю, кого взять ему в жены. Ты ходишь повсюду, если увидишь девушку хорошую и красивую, умную и достойного рода, подходящую для моего сына, то обязательно сосватай ее». «Быть посему», — согласился брахман. Согласившись, стал он искать повсюду, и в местности Шридата увидел 500 девушек, которые собирались повеселиться и нарвать цветов, чтобы сделать гирлянды для подношения Будде. Брахман направился вслед за девушками и стал наблюдать за ними. Когда маленькая речушка преградила девушкам путь, все сняли обувь, одна же девушка обувь не сняла и в ней перешла речку. Пошли они дальше и стали переходить большую реку. Все девушки вошли в воду, сняв одежду, только та девушка, не сняв одежды, прошла через реку. Затем они пришли в лес, другие девушки забрались на деревья и стали срывать цветы, только та девушка собирала цветы на земле и собрала больше, чем другие. Тогда брахман подошел к этой девушке и спросил: «Если я задам тебе несколько недоуменных вопросов, получу ли я правдивый ответ?» «Если недоумеваешь, то спрашивай», — сказала девушка. «Девушка, когда вы переходили реку, — начал брахман, — все девушки сняли обувь, только ты одна не сняла. Почему ты так сделала?» «Ты недоумеваешь, но ведь в моем поступке нет ничего удивительного», — отвечала девушка. «Когда я иду по земле, то вижу все, что находится под ногами. Колючка ли, камень ли, черепок или какое другое неудобство. И могу обойти их. Но я не вижу, что на дне реки, колючка ли, змея ли, ядовитая или насекомая. Опасаясь наступить на них и повредить ногу, я не сняла обувь». «Тогда, — спросил брахман, — почему ты вошла в реку в одежде? На теле девушки имеются как хорошие, так и скверные знаки, поэтому если снять одежду и войти в воду, то другие их увидят. О хороших знаках никто ничего не скажет, а дурные знаки станут предметом насмешек, поэтому не сняла одежды». «Хорошо, — сказал брахман, — а почему ты не залезла на дерево? Если залазить на дерево, а ветка дерева обломится, то упадешь и расшибешься, поэтому я не полезла на дерево», — отвечала девушка. Та девушка была дочерью человека по имени Друг Силы, младшего брата царя Ренсельгеля. Он совершил преступление и, будучи изгнан из своей страны, пришел в эту землю. Здесь он женился, и жена родила ему дочь по имени Хлатсамма. Брахман сказал: «Девушка, ты весьма умна и сообразительна. Есть ли у тебя родители?» «Есть», — ответила та. «Тогда пойдем вместе к вам домой», — сказал брахман. Когда они подошли к дверям, то девушка вошла в дом и сказала родителям: «Один брахман ждет у дверей, он ищет встречи с отцом». Отец девушки вышел из дома, они с брахманом осведомились друг у друга о здоровье, и брахман спросил: «Эта девушка твоя дочь?» «Моя», — последовал ответ. «Есть ли у нее муж?» «Нет, мужа нет». Тогда брахман спросил: «Знаешь ли ты в городе Шарасвати советника по имени Ридак?» «Мы с ним близкие друзья», — прозвучал ответ. «Младший сын того советника», — сказал брахман, — «красив, великолепно сложен и умен. Прошу твою дочь ему в жены». Отец девушки сказал на это: «Советник тот высокороден, и если желаешь мою дочь в жены его сына, то будь по-твоему». После этого брахман послал своему другу в Шарасвати весть о сговоре. Получив эту весть от брахма, тот приказал приготовить лошадей, колесницы и прочее необходимое до встречи невестки и отправился в страну Шридата. Подъезжая, он послал вперед гонца с сообщением о своем прибытии. Отец невесты устроил свадебный пир и вручил свою дочь прибывшим. Когда те, взяв невесту, собрались отправляться назад в Шарасвати, мать девушки сказала дочери: «Отныне и впредь ты всегда носи хорошее платье, ешь вкусную пищу и каждый день смотрись в зеркало». «Так и буду делать», — ответила ей дочь. Тут отец мужа недовольно подумал: «В жизни человека радости и беды сменяют друг друга, откуда же всегда взяться хорошей одежде и вкусной еде? Да и в зеркало постоянно смотреться тоже неприлично». Подумав так, он распрощался со всеми и свадебный кортеж двинулся обратно в путь. По дороге им встретился прекрасный загородный дом. Ехавшие впереди расположились в том доме на отдых. Вслед за ними туда подъехали и молодая жена. Обратившись к свекру, она сказала: «Здесь останавливаться не стоит. Давайте побыстрее уедем отсюда, на открытое место». Сопровождавшие молодую жену вняли ее словам и удалились от дома, но некоторые слуги, не послушавшись совета, и остались в помещении. Немного времени спустя туда пришли коровы и лошади, стали чесаться об опоры дома, отчего дом рухнул и раздавил находившихся в нем. Свекр подумал, благодаря невестке я спасся от смерти и стал более доброжелательно относиться к ней. Следуя дальше, кортеж достиг ложбины, где в изобилии была трава и воды, и расположился там. Но подъехавшая невестка сказала: «В этой ложбине оставаться нельзя, побыстрее уйдем отсюда». Едва они поднялись из ложбины наверх, как хлынул страшный ливень, и вода затопила ложбину, где только что располагался кортеж. «Второй раз невестка спасла мне жизнь», — подумал опять свекор. Двинулись они дальше и вскоре достигли родных мест. Собрались тут друзья и знакомые, принесли свои поздравления, и был устроен большой пир, на котором целый день продолжалось радостное веселье. Когда гости разошлись по домам, свекр собрал своих невесток и обратился к ним с такими словами: «Я состарился и сыт по горло хозяйственными делами, поэтому хочу вам, невестки, вручить домашнее имущество. Кто из вас возьмет ключи от кладовых?» «Мы не можем», — ответила шестеро старших невесток. «Я могу», — сказала младшая из них. И домохозяин вручил ей все ключи от кладовых. Младшая невестка стала вести хозяйство, утром вставая первая и делала домашнюю уборку. Затем готовила пищу и раздавала ее по старшинству, начиная с родителей мужа. Затем она, накормив слуг и рабочих, каждому сдавала задания, а потом уже ела сама. И поскольку она делала так всегда, то свекр подумал: «Эта моя невестка не похожа на других, и человек она незаурядный. Почему же она не следует наказу своей матери?» И, подумав так, он спросил невестку: «Когда ты покидала семью, то твоя мать сказала: всегда носи хорошее платье, ешь вкуснейшую пищу и постоянно смотри в зеркало. Что означали эти слова?» Невестка, преклонив колени, отвечала: «Наказ моей матери носить хорошую одежду означает, что я всегда должна держать одежду в чистоте и не грязнить ее, чтобы одежда была опрятной, когда придут гости или зайдут чужие люди. Наказ всегда есть вкусную пищу подразумевал в действительности не вкусную и изысканную пищу, а лишь то, когда ешь после других, проголодавшись, тогда всякая пища покажется вкусной». Слова «постоянно смотрись в зеркало» вовсе не имеют в виду бронзового или железного зеркала. Они означают, что я должна раньше всех вставать, хорошенько убирать и подмести дом, почистить ковры и сиденья. Таков был смысл наказа моей матери. После этого свекр еще больше возлюбил младшую невестку. Он полностью передал ей ведение хозяйства семьи, и все домашние зажили спокойно и счастливо. Случилось так, что одна птица клевала на морском острове рис и, захватив с собой рисовый колос, улетела. Пролетая над дворцом, она выронила колос, и тот упал прямо около дворца. Кто-то подобрал колос и преподнес его царю. «Такой хороший рис, несомненно, годится в качестве лекарственного средства. Надо посеять его», — подумал царь. И, разделив рис между советниками, приказал посеять. Тот домохозяин также получил немножко риса и, вернувшись домой, сказал невестке: «Посейте этот рис». Невестка, проникнувшись важностью порученного ей наказа, посеяла зерно на плодородном поле и получила хороший урожай. Другие же к севу зерна отнеслись спустя рукава, и у них ничего не уродилось. Спустя некоторое время заболела супруга царя. Врач, который обследовал больную, сказал, что ей надо давать рис с морского острова, и тогда она поправится. Тут царь вспомнил, что он велел раздать рис с морского острова для посева, и спросил советников, посеяли ли они тот рис или нет. Одни советники сказали, что рис был посеян, но не взошел. Другие сказали, что риса у них нет, так как его поели мыши. Домохозяин же, вернувшись домой, спросил невестку, вырос ли тот рис, который я в свое время велел посеять. Жена царя заболела, и ей требуется лекарство. «Посеянный рис дал очень хороший урожай», — отвечала невестка. «Из него можно приготовить не только лекарство для одного человека, но и вылечить все население страны». Домохозяин взял часть риса и понес его царю. Царь приготовил из этого риса лекарство, и царица поправилась, за что обрадованный царь дал домохозяину множество подарков. В то время царь страны Шридитты и царь Шарасвати находились между собой в ссоре и не ладили друг с другом. И тогда подумал царь Шридитты: «Проверю-ка я, есть ли у царя Шарасвати мудрые и обладающие острым умом советники». Подумав так, он направил к царю Шарасвати посланца с двумя кобылами – матерью и дочерью. Совершенно одинаковыми по стати и масти предлагает лечить, какая из них мать, а которая дочь. Царь и советники посмотрели на кобыл, но ни один не смог отличить мать от дочери. Когда домохозяин вернулся домой, то невестка спросила его, есть ли новости и каковы они. Тот ей подробно все и рассказал. «Это узнать очень легко», — промолвила невестка. «Привяжите двух кобыл вместе и дайте им хорошей травы. Та, которая мать, будет подвигать мордой траву у дочери». Когда домохозяин передал царю слова невестки, тот велел дать лошадям травы и посмотрел. Все получилось так, как было сказано, и царь выяснил, какая из лошадей мать, а какая дочь. «Это мать, а это дочь», — сказал он посланнику. «Так оно и есть, вы не ошиблись», — ответил тот. Вернувшись на родину, посланец обо всем подробно рассказал своему царю. Тогда тот направил еще одного посланца с двумя змеями одинаковой толщины и длины, предлагая отличить самку от самца. Собрался царь со своими советниками, но сколько они не рассматривали змеи, ни один не смог выяснить, кто самец, а кто самка. Тогда домохозяин спросил об этом дома у своей невестки. Та сказала, надо взять мягкий хлопчатобумажный материал и посадить на него змей. Самка будет лежать, не двигаясь, самец же не сможет оставаться спокойным. Это так и вот почему. Существо женского пола любит мягкое и легкое. Существо же мужского пола горячее по своему характеру. Мягкого не терпит и лежать спокойно не сможет. Тем и можно их различить. Домохозяин доложил это все царю, и когда поступили так, как советовала невестка, то легко определили, кто из змей самец, а кто самка. «Это самец, а это самка», — сказал царь. Совершенно верно последовал ответ посланца. Тут царь очень обрадовался и дал домохозяину в подарок много драгоценностей. Затем царю Шравсвати было прислано бревно равномерной толщины, без наростов, а также следов от топора или топорика, с предложением определить, где был комель дерева, а где его вершина. Собрался царь со своими советниками, рассмотрели они бревно, но ни один не узнал требуемого. «Узнать это очень легко», — ответила невестка на вопрос домохозяина. «Если хочешь определить, где камель, а где вершина дерева, надо бросить бревно в реку. Камель погрузится в воду, а вершина всплывет, вот и все». Домохозяин доложил это царю, и когда поступили так, как советовала невестка, то определили, где камель, а где вершина. «Это камель, а это вершина», — сказал царь. И именно так ответил посланец. Еще больше обрадовался царь и дал домохозяину множество подарков. Когда посланец вернулся на родину и все подробно рассказал своему царю, тот вручил ему множество драгоценностей и сказал, «У того царя имеются мудрые советники, обладающие острым умом. Вручи это царю, и да будет отныне между нами согласие». Царь Репсельгель очень обрадовался такому обороту дела и спросил домохозяина, «Каким образом ты разобрался во всем этом?» «Это не я разобрался», — ответил домохозяина. «У меня есть очень умная невестка, это она разобралась». Услышав такие слова, царь очень обрадовался и повелел возвести невестку в ранг своей младшей сестры. Прошло некоторое время, и невестка домохозяина понесла. Через 9 месяцев она разродилась 32 яйцами, и из каждого яйца появилась по мальчику, прекрасно сложенному и удивительно красивому. Когда мальчики выросли, то по их силе и храбрости не стало им равной. Каждый из юнош мог справиться даже с 1000 человек. Отец очень любил своих сыновей, и все жители царства уважали и побаивались их. В жены юношам взяли девушек из семей столь же знатных и высокопоставленных. Как-то раз их мать Хлацамма, полненная помыслов о вере, пригласила на угощение Будду, его общину. Когда победоносный произнес проповедь, то все члены семьи обрели духовный плод вступления в поток, только младший сын этого плода не обрел. Однажды младший сын сел на слона и отправился развлекаться в другой город. Перед городом текла большая река, через которую был перекинут мост. Когда юноша выехал на мост, то повстречался с колесницей, в которой сидел сын великого советника. Поскольку оба принадлежали к знатным фамилиям и гордились этим, они ни один не хотел уступить дорогу. Сын Хлацаммы пришел в ярость и, сидя на слоне, столкнул с моста колесницу сына великого советника. Сын советника, поранив тело, руки и ноги, плача, вернулся домой и сказал родителям. «Сын Хлацаммы нагло учинил зло, всего меня искалечил». Великий советник очень расстроился, но подумал, эти парни очень сильны, да и с материнской стороны, к царю близки. Поэтому бороться с ними трудно, однако я им подстрою штуку. И подумав так, он приказал изготовить 32 жезла из 7 различных драгоценностей, а в каждый жезл заложить по кинжалу. Затем он вручил по жезлу каждому из 32 юношей, сказав при этом, «Вы достигли возраста юношеской зрелости, времени игр и веселья. Поэтому я приказал изготовить для вас эти жезлы, возьмите их себе на забаву». И очень довольные юноши взяли эти жезлы. Согласно царскому закону, при встрече с царем не разрешалось иметь при себе оружие. И когда юноши, держа жезлы, толпились в окружении царя, тот советник, стремясь оклеветать их, сказал царю, «32 сына Хлацаммы достигли рассвета юношеской зрелости и так сильны, что каждый из них может справиться с 1000 человек. Они замышляют зло против царя». Однако царь не охладел к юношам, тогда советник опять сказал царю, «То, что я сообщил ранее, чистая правда, а не ложь, и это легко доказать. В жезлах, которые держат эти парни, спрятаны кинжалы, совершенно очевидно, что сделано это со злым умыслом». И действительно, когда царь осмотрел жезлы юношей, то в соответствии с утверждением советника там обнаружилось оружие. Царь подозвал поодиночке каждого юноша, велел схватить его и отрубить голову. 32 отрубленные головы уложили в корзину, плотно закрыли ее и отправили названной младшей сестре царя. В то время мать юноши принимала у себя Будду с его монашеской общиной. Получив корзину, посланную царем, она подумала, несомненно, в этой корзине находятся дополнительные подношения, и собралась ее открыть. «Подожди немного», — сказал победоносный. «Сначала закончим трапезу, а потом откроешь корзину». Закончив трапезу, победоносный наставил мать юноши и в святом учении сказал, «Бренно это тело, оно вместилище мучений, пустое, безличностное, бессущностное, кратковременное, подвержено несчастьям. Охваченное мучениями, это тело без пользы расточается из-за страданий, которые причиняют разлукой с любимыми. Кто разумением и мудростью обладает, тот поймет смысл этого». Поняла этот смысл Хлацама и обрела духовный плод невозвращения. Возрадовавшись, она сложила ладони и обратилась к победоносному с такими словами. «О победоносный! Ради милосердия ко мне прошу тебя исполнить мои 4 просьбы. Первая просьба из 4. Да буду иметь возможность давать больным монахам лекарства, еду и питье в достаточном количестве. Вторая просьба. Да буду я ухаживать за больными монахами и приготавливать для них еду и питье. Третья просьба. Да буду я давать приют всем странствующим монахам. Четвертая просьба. Да буду я приготавливать для монахов, отправляющихся в путь, дорожные припасы и вещи, необходимые в пути. Я прошу это потому, что больным монахам, не имеющим лекарства, еды и питья, трудно излечиться от болезни, и они могут расстаться с жизнью. В том случае, когда монах заболеет, у него нет ни послушника, ни еды, он вынужден просить подаяния. Если больной придет за подаянием не в установленное время и не получит желаемое, то он рассердится, что затруднит лечение болезни. Поэтому я хочу таким монахам давать еду. Монах, пришедший издалека, отправляется за подаянием, не зная местных условий. Во время сбора подаяния, если собака или негодяй ему причиняют зло, то монах рассердится и тем самым не соблюдет обета терпения. Поэтому я хочу таким монахам давать еду. Когда монах отправляется в путь, то попутчики бросят его, если у монаха нет припасов. Но по дороге встречается много диких зверей, разбойников и негодяев. Если идти одному, то можно погибнуть. Поэтому я хочу приготовить таким монахам все необходимое. Выслушав просьбу Хлацамы, победоносный похвалил ее, сказав, «Очень хорошо. Благая заслуга твоих 4 просьб необычайно велика и не отличается от заслуги совершения подношения Будде». Сказав это, он вместе с монашеской общиной удалился в сад Джетавана. Когда победоносный ушел, Хлацама открыла корзину, глянула и увидела голову 32 сыновей. Но, отринувшая земные желания, она не предалась скорби, а лишь сказала себе, «У человека есть как рождение, так и смерть, и расстояние между ними невелико. Но все же они не будут подвергаться мучениям в 5 мирах существования». Однако родственники юноши по материнской линии, услышав такую новость, сильно опечалились и, придя в ярость, сказали, «Великий царь всех их безвинно предал смерти, поэтому давайте соберем войско и пойдем на него». Они собрали войско и окружили царский дворец. Царь перепугался и убежал туда, где находился Будда. Родственники юноши, услышав об этом, обложили своими войсками рощу, где пребывал победоносный. Тогда Ананда, услышав, что царь Репсельгель умертвил 32 сына Хлацаммы, а их родственники с материнской стороны пришли, ища отмщения, преклонил колени, сложив вместе ладони, и обратился к победоносному со следующими словами. «О победоносный! Поведай, в силу каких причинно-следственных связей царь разом умертвил 32 человека». 32 сына Хлацаммы, отвечал победоносный Ананде, не только в настоящее время были разом убиты царем. «Я тебе расскажу, почему 32 человека разом смерть приняли. Хорошенько слушай и запечатлевай в своей памяти». «Так и сделаю», — отвечал Ананда, — «я слушаю». И поведал победоносный. В давно прошедшие времена эти 32 человека были в дружбе, любви и согласии. Как-то раз они сговорились и украли вола у одного чужака. В то время в той местности жила одна бедная бездетная старуха. Украденного вола, чтобы убить его, привели в дом к этой старухе. Обрадованная старуха приготовила дрова и необходимую утварь для приготовления мяса. Когда вола собирались заколоть, то тот, чуя свою смерть, произнес такое заклятие. «Сейчас вы убиваете, но в грядущих временах, несмотря ни на что, не избавитесь от плода злого деяния. Коли уж обрели его, так убивайте». И как только он произнес это заклятие, люди убили вола. Некоторые ели вареное мясо, другие жарили его. Старуха тоже наелась до отвала и была очень довольна. «Ни от кого из гостей, приходивших ко мне прежде, я не получала такой пользы, как сегодня», — сказала она. В той жизни, в то время, тем валом и был нынешний царь Репсельгель. В той жизни, в то время, похитителями вала и были нынешние сыновья Хлацаммы. Старуха же была их нынешняя мать. В силу созревшего плода злого деяния на протяжении 500 поколений их всегда убивали. Старуха же только за то, что она была в то время довольно случившимся, всегда, как их мать, сильно страдала от этого. Нынче же, со мной встретившись, духовный плод обрела. Ананда, сложив вместе ладони, спросил победоносного: «За какую благую заслугу эти люди были и знатного, и высокопоставленного рода, обладали богатствами и силой?» Победоносный сказал на это: «В давно прошедшие времена, когда в мир пришел Будда Кашьяпа, была одна старуха, преисполненная глубокой веры в три драгоценности. Она постоянно покупала много благовоний, смешивала их с маслом, умощевала этой смесью ступу. Как-то раз, когда она на одной дороге умащивала ступу, туда подошли 32 человека. Они помогли старухе умащивать ступу, и та произнесла такие слова: «В силу благой заслуги за помощь мне умащивать ступу, когда бы вы где ни родились, да будете статными и сильными». Обрадовались эти люди, закончили умащивать ступу и также сказали: «Мы, благодаря этой старой женщине, дело благой заслуги сотворили. Когда и где бы мы ни родились, да будет наш род знатен, высокопоставлен и богат. Да будет эта старая женщина нашей матерью, а мы ее сыновьями. Да никогда не расстанемся мы ни с Буддой, ни с возможностью слушать святое учение, и быстро духовный плод обретем». «Да будет так», — сказала старуха. Поэтому на протяжении 500 поколений происходили они из рода знатного и высокопоставленного. В той жизни, в то время, та старуха и была матерью нынешних юношей. В той жизни, в то время, эти 32 человека и были нынешними юношами. Когда воины выслушали рассказ Будды, гнев их полностью улегся. «Великий царь не виноват», — сказали они, — «в основе всего этого лежит созревший плод прежних деяний этих людей. Вот к чему привело убийство только одного вала. Царь Репсельгель является нашим господином, и зачем же нам питать к нему ненависть и чинить ему зло?» С этими словами они оставили оружие и подошли к царю, раскаиваясь в своем поступке. Царь же отпустил их с мира. После этого победоносный подробно изложил святое учение и указал как на пользу ревностного творения благих деяний, так и на вред деяний неблагих. Он также подробно рассказал о четырех благородных истинах, отчего все многочисленные слушатели обрели духовный плод и искренне радовались словам победоносного.